Глава 15. Инспектор Крэддок договорился с Гарольдом Крэкенторпом о встрече в его офисе, и они с сержантом Уэтеролом явились туда точно в срок. Его кабинет находился на 5-м этаже большого офисного здания в Сити. Внутри все свидетельствовало о процветании и являлось вершиной современного делового вкуса. Аккуратная молодая женщина спросила его имя, тихо что-то сказала в телефонную трубку, а затем встала и проводила их в личный кабинет Гарольда Крэкенторпа. Гарольд сидел за большим письменным столом, обитым кожей, и выглядел так же безупречно и самоуверенно, как всегда. Если он и был близок к банкротству, как предполагал инспектор, на основании полученных им частным путем сведений, ничто об этом не свидетельствовало. Он встретил их с искренним радушием. «Доброе утро, инспектор Крэддок. Надеюсь, это значит, что вы, наконец, узнали нечто определенное. Боюсь, едва ли, мистер Крэкенторп. Просто я хотел бы задать вам еще несколько вопросов». «Еще вопросы? Но ведь мы уже ответили на все, какие только можно себе вообразить». «Смею сказать, мистер Крэкенторп, мне необходимо соблюсти определенные формальности». «Ну, что же на этот раз?» В его голосе звучало нетерпение. «Я был бы рад, если бы вы точно смогли сказать мне, что вы делали во второй половине дня и вечером 20 декабря прошлого года, скажем, между 3 часами дня и полуночью». Гарольд Крэкенторп от гнева стал багровым. «Что за необычный вопрос вы мне задаете? Что это значит? Хотел бы я знать». Крэддок любезно улыбнулся. «Это значит только, что я бы хотел знать, где вы были между 3 часами дня и полуночью в пятницу, 20 декабря». «Зачем?» «Это помогло бы сузить круг поисков». «Сузить? Значит, у вас появилась дополнительная информация?» «Мы надеемся, что приближаемся к истине, сэр». «Я вовсе не уверен, что обязана отвечать на ваш вопрос. То есть в отсутствии своего адвоката». «Это, разумеется, решать только вам», — сказал Крэддок. «Вы не обязаны отвечать на вопросы, и у вас есть полное право пригласить сюда адвоката до того, как вы на них ответите». «Вы не... позвольте мне выразиться понятно... не предостерегаете меня?» «О нет, сэр», — инспектор Крэддок выглядел должным образом шокированным. «Ничего подобного. Вопросы, которые вы сейчас услышите, я задаю также еще нескольким людям. В этом нет ничего сугубо личного, просто необходимо исключить сомнения». «Ну, конечно. Я готов помочь всем, чем могу. Дайте подумать. На такой вопрос нелегко ответить сразу, но мы здесь ведем систематические записи, а полагаю, мисс Эллис сможет помочь». Он коротко сказал что-то в телефон на своем столе, и почти сразу же вошла стройная молодая женщина в хорошо скроенном черном костюме с блокнотом. «Это моя секретарша, мисс Эллис, инспектор Крэддок. Мисс Эллис, инспектор хочет узнать, что я делал во второй половине дня и вечером какого числа? В пятницу, 20 декабря. В пятницу, 20 декабря. Надеюсь, у вас есть какие-то записи?» «О, да». Мисс Эллис вышла из кабинета, вернулась с офисным календарем для записей, перелистала страницы. «Утром 20 декабря вы находились в офисе. У вас было совещание с мистером Голди насчет слияния Кроморти. Потом вы отправились на ланч с лордом Фортвиллем в Беркли». «А, да, это было в тот день. Вы вернулись в офис около 3 часов и продиктовали 30 писем. Затем уехали в выставочный зал Сотбис, где вас интересовали некоторые редкие рукописи, которые выставили на продажу в тот день. В офис вы не вернулись, но у меня записано... чтобы я напомнила вам о назначенном на тот вечер ужине в клубе «Кейтеринг».» Она вопросительно посмотрела на него. «Спасибо, мисс Эллис». Секретарша выскользнула из кабинета. «Все это я ясно помню», — сказал Гарольд. «Я поехал в Сотбис после полудня, но те вещи, ради которых я ехал, стоили слишком дорого. Затем выпил чаю в маленьком кафе на Джермин-стрит, кажется, оно называется «Расселс». Зашел на 30 минут или около того в кинотеатр документальных фильмов, потом поехал домой. Я живу на Кардиган Гарденс, 43. Обед в клубе «Кейтеринг» состоялся в 7:30. После него я вернулся домой и лег спать. Думаю, я дал ответ на ваши вопросы.
Все совершенно ясно, мистер Крэкенторп. В котором часу вы вернулись домой, чтобы переодеться?
Не помню точно. Вскоре после 6 часов, я думаю.
А после обеда?
Была, по-видимому, 11:30, когда я вернулся домой.
Вас впустил ваш слуга? Или, возможно, леди Элис Крэкенторп?
Моя жена, леди Элис, находится за границей, на юге Франции. Она там с начала декабря. Я открыл дверь своим ключом.
Значит, нет никого, кто мог бы подтвердить, что вы вернулись домой именно в это время.
Гарольд холодно посмотрел на него.
Очевидно, слуги слышали, как я пришел. Это муж и жена.
Но, инспектор, в самом деле, прошу вас, мистер Крэкенторп, я понимаю, что такие вопросы вызывают раздражение, но я уже почти закончил. У вас есть автомобиль?
Да, Хамбер Хок.
Вы сами его водите?
Да, я не слишком часто им пользуюсь, только по выходным.
Водить автомобиль в Лондоне почти невозможно в наше время.
Полагаю, вы пользуетесь им, когда едете навестить вашего отца и сестру в Брэкхэмптоне.
Если только собираюсь остаться там на некоторое время. Если еду только на ночь, как, например, недавно, на дознание, я всегда еду поездом. Железная дорога работает отлично, и это гораздо быстрее, чем на машине. Сестра нанимает автомобиль, который встречает меня на станции.
Где вы держите свою машину?
Я снимаю гараж в Мьюз на Кардиган Гарденс.
Есть еще вопросы?
Думаю, пока это все, — ответил инспектор Кредок, улыбнулся и встал.
Мне очень жаль, что пришлось вас побеспокоить.
Когда они вышли на улицу, сержант Уэтерол, человек, живущий в состоянии мрачной подозрительности ко всем и ко всему, многозначительно заметил.
Ему эти вопросы не понравились, совсем не понравились. Они вывели его из себя.
Если вы не совершали убийство, вас, естественно, раздражает, что кто-то думает, будто вы его совершили, мягко возразил инспектор Кредок.
Это должно особенно раздражать такого суперреспектабельного человека, как Гарольд Крэкенторп.
В этом нет ничего странного.
Теперь нам надо выяснить, видел ли кто-нибудь его на аукционе в тот день. И тоже относительно кафе.
Он мог легко поехать поездом в 4:43, вытолкнуть женщину из поезда и успеть на обратный поезд в Лондон, чтобы явиться вовремя на обед.
Таким же образом он мог в ту ночь поехать на своей машине, перенести тело в саркофаг и уехать обратно.
Наведите справки в Мьюз.
Есть, сэр.
«Вы считаете, что именно так он и сделал?»
«Откуда мне знать?» — спросил инспектор Кредок.
«Он высокий, темноволосый мужчина.
Он мог быть в том поезде, и у него есть связь с Раттерфорд-холлом. Он является возможным подозреваемым по данному делу. А теперь к его брату Альфреду».
У Альфреда Крэкенторпа была квартира в Уэст-Хэмпстеде. В большом современном доме из тех, что строились на скорую руку, с большим внутренним двором, где владельцы квартир ставили свои автомобили, не думая о других жильцах. Квартира была оборудована современной встроенной мебелью и явно сдавалась с обстановкой. Там стоял длинный стол из фанеры, откидывающийся от стены, кушетка и различные стулья невероятных пропорций. Альфред Крэкенторп встретил их с очаровательным дружелюбием, но инспектору показалось, что он нервничает.
«Я заинтригован», — сказал он. «Можно предложить вам выпить, инспектор Кредок?»
И он поднял несколько бутылок приглашающим жестом.
«Нет, благодарю вас, мистер Крэкенторп».
«Все настолько плохо?»
Он рассмеялся собственной шутке, потом спросил, в чем дело. Инспектор Кредок произнес свою небольшую речь. «Что я делал во второй половине дня и вечером 20 декабря?
Откуда мне знать? Это же было... сколько? 3 недели назад?»
«Ваш брат Гарольд смог точно нам об этом рассказать».
«Брат Гарольд, возможно, но не брат Альфред».
Он прибавил с каким-то оттенком недоброжелательности, а, возможно, легкой зависти. «Гарольд — успешный член нашей семьи, деловой, полезный, дел по горло. У него есть время на все и все в свое время». Даже если бы он совершил, скажем, убийство, оно было бы тщательно рассчитано по времени.
«У вас есть какая-то причина привести такой пример?»
«О, нет, это просто пришло мне в голову, как самый абсурдный пример.
Перейдем к вам». Альфред развел руками.
«Как я вам уже сказал, я не запоминаю время и место. Если бы вы спросили про первый день Рождества, тогда я бы мог вам ответить. Есть гвоздик, на который его можно повесить. Я знаю, где был на Рождество. Мы проводим его у отца в Брэкхэмптоне. Сам не понимаю, почему. Он ворчит по поводу расходов на нас. И ворчал бы, что мы не приезжаем к нему, если бы мы не приехали. Мы делаем это ради сестры».
«А в этом году приезжали?»
«Да».
«Но, к счастью, ваш отец заболел, не так ли?» Кредок нарочно затронул эту второстепенную тему, руководствуясь каким-то инстинктом, который часто помогал ему в его профессии.
«Он заболел, питался как воробей в своем славном стремлении к экономии, а тут вдруг наелся и напился до отвала. Это на него плохо подействовало».
«Причина была только в этом?»
«Конечно, в чем еще?»
«Как я понял, доктор был встревожен».
«О, старина Куимпер!» Альфред заговорил быстро и с упреком. «Не нужно его слушать, инспектор. Он из породы паникеров, худший из них».
«Неужели? Мне он показался весьма разумным».
«Он круглый дурак. Отец никакой не инвалид, его сердце в полном порядке, но он полностью доверяет Куимперу». Естественно, когда отец и в самом деле заболел, он поднял ужасный шум, заставил Куимпера бегать к нему то и дело, задавать вопросы, рассматривать все, что он ест и пьет. Все это просто смешно.
Альфред говорил с необычной горячностью. Кредок пару мгновений молчал, и это возымело нужное действие. Альфред засуетился, бросил на него быстрый взгляд, потом капризно произнес.
«Ну и что все это значит?»
«Зачем вы хотите знать, где я был в определенную пятницу, 3 или 4 недели назад?»
«Значит, вы все-таки помните, что это была пятница?» «Мне показалось, что вы так сказали».
«Возможно, сказал», — согласился инспектор Кредок. «Во всяком случае, пятница, 20-е, это тот день, о котором я спрашиваю».
«Почему?»
«Обычное расследование».
«Чепуха! Вы узнали что-то еще об этой женщине? О том, откуда она?»
«Наши сведения еще не полные». Альфред бросил на него острый взгляд.
«Надеюсь, вас не сбила с толку эта невероятная теория Эммы, что она могла быть вдовой моего брата Эдмунда. Это совершенная чепуха».
«Это Мартина никогда к вам не обращалась?»
«Ко мне? Боже правый, нет! Вот был бы смех!»
«Вы считаете, она с большей вероятностью обратилась бы к вашему брату Гарольду?»
«С гораздо большей. Его имя часто мелькает в газетах. Он богат. Меня не удивило бы, если бы она попыталась его прощупать».
«Не уверен, что она бы что-то получила. Гарольд так же скуп, как сам старик». «Эмма, конечно, самая мягкосердечная из всей семьи, и она была любимой сестрой Эдмунда. Но все равно Эмма нелегковерна. Она вполне понимала возможность того, что эта женщина – самозванка. Она все подготовила к тому, чтобы на встрече присутствовала вся семья и, к тому же, упрямый поверенный».
«Очень разумно», — заметил Кредок.
«Была ли назначена дата такой встречи?»
«Она должна была состояться вскоре после Рождества, на уикенд 27-го». Он осекся.
«Вот как», — любезно произнес Кредок. «Я вижу, некоторые даты имеют для вас значение».
«Я же сказал вам. Не было назначено определенной даты».
«Но вы говорили об этом когда?»
«Я действительно не помню. И вы не можете сказать мне, что сами делали в пятницу 20 декабря?»
«Простите, совсем ничего не помню».
«Вы не ведете запись своих деловых встреч?»
«Не выношу подобных вещей».
«Пятница перед Рождеством. Это должно быть не слишком сложно».
«В какой-то из дней я играл в гольф с перспективным клиентом». Альфред покачал головой.
«Нет, это было недели раньше.
Вероятно, я просто слонялся без дела. У меня много времени на это уходит. Я считаю, что дела чаще делают в барах, чем в других местах».
«Возможно, нам помогут другие люди или кто-то из ваших друзей».
«Может быть. Я спрошу у них. Сделаю, что смогу».
Теперь Альфред казался более уверенным в себе. «Я не могу вам сказать, что делал в тот день», — сказал он, — «но могу сказать, чего я не делал. Я никого не убивал в длинном амбаре».
«Зачем вы об этом говорите, мистер Крэкенторп?»
«Бросьте, мой дорогой инспектор, вы расследуете убийство, не так ли? И когда вы начинаете спрашивать, где вы были в такой-то день, в такое-то время, вы сужаете круг подозреваемых. Я бы очень хотел знать, почему вы выбрали пятницу 20-го в какое-то там время между полуднем и полуночью? Это не может быть основано на медицинских уликах. Прошло слишком много времени. Кто-нибудь видел, как покойная прокрадывалась в амбар в тот день? Она вошла туда и не вышла и тому подобное? В этом дело». Проницательные черные глаза пристально смотрели на инспектора Крэдока. Но тот был слишком опытным специалистом, чтобы на это реагировать.
«Боюсь, мне придется предоставить вам возможность догадаться об этом», — любезно ответил он.
«Полицейские такие скрытные».
«Не только полицейские. Я думаю, мистер Крэкенторп, вы бы могли вспомнить, что делали в ту пятницу, если бы постарались. Но, конечно, у вас могут быть причины не желать это вспомнить».
«Так вы меня не поймаете, инспектор. Очень подозрительно, конечно, очень подозрительно, что я не могу вспомнить, но так оно и есть. Погодите минуту. Я ездил в Лидс на той неделе, останавливался в гостинице недалеко от мэрии, только не помню ее название, но вы ее легко найдете. Это могло быть в пятницу».
«Мы проверим», — хладнокровно ответил инспектор и встал.
«Мне жаль, что вы не проявили большей готовности к сотрудничеству, мистер Крэкенторп.
Как неудачно все для меня складывается. У Седрика надежное алиби на Ибице, и Гарольд, без сомнения, записывал все деловые встречи и обеды в обществе, а у меня нет совсем никакого алиби. Очень печально и очень глупо. Я уже говорил вам, что не убиваю людей. И зачем мне убивать неизвестную женщину в любом случае? Для чего? Даже если это труп жены Эдмунда, зачем кому-то из нас желать с нею разделаться? Вот если бы она была женой Гарольда во время войны, а потом внезапно объявилась, тогда это было бы неловко для респектабельного Гарольда. Двоеженство и все такое. Но Эдмунд... Нам всем было бы приятно заставить отца немного раскошелиться и назначить ей содержание и отправить мальчика в приличную школу. Отец пришел бы в ярость, но не смог бы отказаться. Это было бы непорядочно.
Не выпьете перед уходом, инспектор?
Точно?
Очень жаль, что я не смог вам помочь.
Сэр, послушайте, знаете что? Инспектор Крэдок посмотрел на своего взволнованного сержанта.
«Да, Уэтерол, в чем дело?»
«Я его вспомнил, сэр, того парня. Все время пытался вспомнить, и вдруг меня осенило. Он был замешан в том деле с консервами вместе с Дики Роджерсом. Против него так и не нашли улик, он для этого слишком осторожен. И он был под подозрением в паре дел в Сохо. Часы и то дело с итальянским серебром».
«Конечно». Теперь Крэдок понял, почему лицо Альфреда с самого начала показалось ему смутно знакомым. Все эти дела были мелкими, и его вину так и не смогли доказать. Альфред всегда держался где-то на грани закона, и у него неизменно находилась убедительная и совершенно невинная причина, почему он вообще оказался в них замешан. Но полицейские были совершенно уверены, что он получал от этих махинаций небольшой стабильный доход.
«Это проливает свет на ситуацию», — сказал Крэдок.
«Думаете, это сделал он?»
«Я бы не сказал, что он способен на убийство. Но это объясняет другое. Почему он не может предъявить свое алиби?»
«Да, это выставляет его в дурном свете».
«Не очень», — возразил Крэдок. «Это весьма разумная линия поведения. Просто твердо сказать, что не помнишь. Многие не помнят, что они делали и где находились всего неделю назад. Это особенно полезно, если не особенно хочется привлекать внимание к тому, как ты проводишь время. Например, к интересным встречам на стоянках грузовиков с людьми Дики Роджерса.
Значит, вы думаете, что он вне подозрений?
Я не готов пока считать, что кто-то вне подозрений, возразил инспектор Крэдок. Вам надо поработать над этим, Уэтерол.
Вернувшись за письменный стол, Крэдок сидел, хмурился и делал пометки в лежащем перед ним блокноте. «Убийство», — написал он, — «высокий темноволосый человек. Жертва могла быть Мартиной, подружкой или вдовой Эдмунда Крэкенторпа. Или могла быть Анной Стравинской. Она исчезла в подходящее время. Возраст подходящий, внешность, одежда и тому подобное. Нет связи с Раттерфорд-холлом, насколько известно. Могла быть первой женой Гарольда. Двоеженство. Любовницей. Шантаж? В связи с Альфредом мог быть шантаж. Имелись сведения, которые могли отправить его в тюрьму. Если Седрик, могла иметь с ним связь за границей. Париж, Балиарские острова. Или жертвой могла быть Анна С., выдававшая себя за Мартину. Или жертва — неизвестная женщина, убитая неизвестным убийцей. И последнее весьма вероятно, — вслух произнес Кредок. Он мрачно размышлял над ситуацией. Невозможно далеко продвинуться в расследовании, если у тебя нет мотива. Все предложенные до сих пор мотивы казались либо неадекватными, либо надуманными. Если бы только убит был старый мистер Крэкенторп, там полно мотивов. Что-то шевельнулось в его памяти. Он сделал еще несколько записей в своем блокноте. Спросить доктора К. о болезни на Рождество. Седрик — алиби. Поговорить с мисс Марпл, чтобы узнать последние сплетни.